Мы для этого открыты. Но в значительной степени мяч на стороне Соединенных Штатов, потому что мы с ними отношения не портили.
Так на чьей стороне мяч в отношениях России и США?
Я, пользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки.
В Кремле ждут обновления состава в Белом доме. Рынок уже отреагировал и отреагирует еще.
От этого может проиграть Россия опять-таки.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин заочно поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Сперва, цитирую источники издания «Верстка» через знакомых, но это Кремль отрицает, затем уже публично и с полной уверенностью, что Трамп это услышит, на дискуссионном клубе «Валдай». Заодно нахваливал как мог, отметил мужество во время покушения, но, мол, сложна ему система сдержек и противовесов американской политики, президентский срок вроде бы как последний, даже Конституцию не обнулить.
Что касается политики, вот в первой итерации, не знаю, он услышит, но я скажу, пожалуй, здесь. Говорю искренне абсолютно. У меня такое впечатление, что его затравили со всех сторон, не давали ему пошевелиться. Он боялся шаг сделать влево, вправо, лишнее слово сказать. Я не знаю, что сейчас будет происходить, понятия не имею. Но для него это все-таки последний срок. Ну, что он будет делать, это его вопросы. Но то, что говорилось публично до сих пор, ну, в основном, я не хочу сейчас комментировать то, что было сказано в ходе избирательной борьбы, и я думаю, что сказано сознательно в борьбе за голоса избирателей, но неважно. А вот то, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, мне, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания, как минимум. И я, пользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки.
Путин добавил, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, но делать этого он не будет, потому что раньше лидеры западных стран ему каждую неделю звонили, а потом почему-то прекратили. Вспоминается мем времен считанных дней до полномасштабного вторжения России в Украину о звонках в Кремль президента Франции Эммануэля Макрона, а потом что-то случилось и перестали. В переговорах с Джо Байденом Путин необходимости не нашел, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков не видел необходимости и в самом поздравлении Трампа с избранием, ведь, цитирую, «речь идет о выборах, которые состоялись в недружественной стране». Трамп при этом вроде не против. «Я думаю, мы поговорим», — заявил он в интервью телеканалу NBC News о возможности таких переговоров с Путиным. Но нужно иметь в виду, что у Путина осадочек остался в духе «это не мы, это все они».
А что касается возможности восстановления отношений с Соединенными Штатами, мы для этого открыты. Но в значительной степени мяч на стороне Соединенных Штатов, потому что мы с ними отношения не портили. Мы против них никаких ограничений и санкций не вводили. Мы не способствуем тому, чтобы на близких к ним территориях разжигался какой бы то ни был вооруженный конфликт. Мы к этому никогда не стремились и на практике никогда, хочу это подчеркнуть, себе этого не позволяли.
Еще на форуме в Сочи Путин призвал россиян готовиться к трудному 20-летию. Мол, оно будет сложнее предыдущего. Ну, чего мелочиться, Конституция в России имеет свойство обнуляться. Напомню, что же из этих 20 лет 4 россиянам придется жить при Трампе в Белом доме. Но опыт уже есть. Как взаимоотношения Путина и Трампа выстраивались в первый президентский срок Трампа в нашем сюжете?
Трамп телевизионный, очень сильно отличается от реального человека.
Так говорил о президенте Трампе президент Путин после их первой личной встречи в 2017 году. В день инаугурации Трампа магазин «Армия России» напротив американского посольства в Москве предлагал 10% скидку на все товары для граждан США. Во время той предвыборной кампании кандидат от республиканцев говорил, что только он наладит отношения с Россией.
Россия бросает вызов этой администрации на каждом шагу. Путин не уважает президента Обаму и абсолютно не уважает Хиллари Клинтон.
В 2017 году телеканал NBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте утверждал, что в первые недели после вступления в должность президент Трамп поручил составить план по отмене санкций против России. Но даже если эти планы и существовали, они не сбылись. Уже в апреле отношения США и России испортились на фоне войны в Сирии. В ответ на химическую атаку в провинции Идлиб, занятой противниками режима Башара Асада, США выпустили 60 крылатых ракет по сирийской авиабазе Эш-Шайрат. Москва приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов между военными России и США. Путин в интервью телеканалу «Мир» заявил, что спустя 3 месяца президентства Трампа российско-американские отношения ухудшились.
Уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а, скорее всего, деградировал.
Эта деградация не помешала Путину и Трампу встретиться летом в Гамбурге на саммите G20. Больше 2 часов они обсуждали предполагаемое вмешательство России в американские выборы, конфликты в Украине и Сирии, ядерную программу Северной Кореи, международный терроризм и двусторонние отношения.
Мы надеемся, что произойдет много очень позитивных вещей для России, для Соединенных Штатов и для всех заинтересованных сторон.
Тем же летом США ввели новый пакет санкций против России. Банкам и нефтяным компаниям из этого списка стало сложнее получать кредиты. В августе Трамп подписал закон об ужесточении санкций против российского оборонного сектора. В ноябре того же года Путин и Трамп снова встретились на саммите АТЭС во Вьетнаме.
У нас нормальный диалог. К сожалению, мало времени, пока не удается так более подробно поговорить по всему комплексу наших отношений. А там есть о чем поговорить и в сфере безопасности, и в сфере экономического взаимодействия, которое у нас практически на нуле сегодня.
20 декабря 2017 года, по совпадению в так называемый «День чекиста», Минфин США расширил санкционный список Магнитского. Штаты добавили в него главу Чечни Рамзана Кадырова и сына генпрокурора России Артема Чайку. В январе 2018 года США опубликовали так называемый «Кремлевский список» из 210 человек. Под американские санкции попали премьер-министр Дмитрий Медведев, 8 вице-премьеров, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и еще 103 чиновника и 96 олигархов. В марте Трамп продлил введенные прошлой администрацией санкции против ФСБ и Главного разведывательного управления за кибератаки против США. 16 июля 2018 года Путин и Трамп встретились в Хельсинки. На совместной пресс-конференции оба президента заявили, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США.
Что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе выборный процесс.
Опровержения президента Путина сегодня были крайне сильны и убедительны.
В августе 2018 года из-за отравления Скрипалей США ввели новые санкции против России, полностью запретили экспорт электронных устройств двойного назначения и оборудования для авиационной и нефтегазовой отраслей. Исключения сделаны для полетов в космос и гражданской авиации. В июне 2019 года Путин и Трамп последний раз встретились на саммите Большой Двадцатки в Японии, но, видимо, так ни о чем и не договорились. Через 2 месяца после этой встречи США расширили санкционный пакет и вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Рейган и Горбачев подписали его еще в 80-х. В 2020 году началась пандемия коронавируса. Трамп тайно отправлял Путину тест на ковид, написал журналист The Washington Post Боб Вудвард. Трамп назвал его слова ложью, но пресс-секретарь Путина эту информацию подтвердил.
В нашем сегодняшнем опросе, уважаемые зрители, мы хотим вернуться вот к этому кокетству Владимира Путина и его, ну, в контексте обсуждения его потенциальных телефонных собеседников или прошлых, как он выражался об этом, и задаться таким вопросом: кто позвонит первым? Варианты ответа уже в чате в нашей трансляции с самого ее начала. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот сперва хочу к этому вернуться, к моменту про звонит, не звонит. Вот как вы оцениваете это кокетство Путина в Сочи? Потому что формально он поздравил публично нового президента США с его избранием. Но вот эта тактика «я бы позвонил, но не звонят», пусть Дональд там услышит, если перефразировать старую детскую песенку. На ваш взгляд, это такая сознательная тактика или пока скорее эмоции? И, может быть, вопрос был врасплох задан в Сочи?
Нет, я думаю, что Путин же как бы человек из бандитского Петербурга 90-х, да? То есть он любую коммуникацию он пытается вести с позиции силы. То есть он, безусловно, дает понять, что он готов к диалогу, там, к каким-то решениям вопросов с Трампом, но при этом он демонстрирует как бы свою, ну, скажем так, не слишком сильную заинтересованность, что не вот он там трепетно ждет звонка Трампа или готов самому, сломя голову, значит, бросаться в объятия. Он как бы так вот нарочно эту ситуацию представляет, ну так почти как в шутливом каком-то тоне. Вот. Я думаю, что, и уже, кстати, это видно по российской пропаганде, что понимая, что Трамп готов, какие, в отличие от демократического, в отличие от Байдена и демократического кабинета, да, в США, он готов к определенным уступкам, к определенным договоренностям с Путиным, и заранее они как бы ставят такой знак, что в любом случае эти договоренности должны быть на наших условиях, да, то есть цели войны не меняются, они много раз это подтверждают, значит, никаких уступок они, как они говорят, киевскому режиму, ни на какие уступки они идти не хотят, но хотят как бы втянуть Трампа, и пользуясь тем, что он как бы сам на это готов, и уже заявлял, что он готов это делать, в какой-то переговорный процесс вокруг вторжения России в Украину с целью просто содействовать тому, чтобы США изменила свой курс на поддержку Украины, на противодействие российской агрессии. Вот это вокруг этого всего и идут эти игры.
Игорь, при этом сегодня издание «Верстка» со ссылкой на источники писало, что Кремль не будет вести мирные переговоры до освобождения Курской области. Вот, мол, если уж идти на переговоры, то с позиции силы, а тут на карте боевых действий получается не очень сильная ситуация. На ваш взгляд, эта позиция так и останется неизменной с учетом этого апдейта в Белом доме после инаугурации?
Нет, понимаете, они не будут идти на переговоры с Украиной. Но они с Украиной вообще на серьезные переговоры, в общем-то, и не готовы. Они 100 раз повторяли, да это видно и по тем документам, которые публикуются от предыдущих переговоров стамбульских, что они фактически ждут от Украины капитуляции. Они не готовы вести российские власти с Украиной нормальные равноправные переговоры. А и тут дело даже абсолютно не в Курской области. Курская область – это отговорка. Но с американцами, конечно, они всегда подтверждали, что они готовы как раз вести переговоры. Другое дело, что демократы Байдена категорически отказывались за спиной Украины о чем-то договариваться. И Трамп, я думаю, не будет столь последовательным. То есть я даже в этом уверен. Поэтому можно ожидать всякого здесь, любую ситуацию. Я бы сейчас на месте украинских властей переориентировался, не ждал ничего хорошего от новой администрации американской, и переориентировался на более тесное сотрудничество и поддержку со стороны Европы. Потому что я как житель, да, Германии, гражданин Германии, могу сказать, что в Европе тоже понимают, что надеяться на американскую поддержку в сфере безопасности, в том объеме, в каком она была раньше, сейчас не следует, и следует дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. То есть европейцам придется спасаться, что называется, самим. И в том числе и поддерживать Украину, потому что Украина, по большому счету, это краеугольный камень европейской безопасности. Если она бы, не дай бог, пала, то Европа бы оказалась наедине с фактически перед лицом российской агрессии, которая вряд ли на Украине бы остановилась. Поэтому вот эти настроения сейчас в Европе очень сильно распространяются, и они будут распространяться, видимо, все сильнее и сильнее.
Но в то же самое время, знаете, стоит отметить, как вот то, что было проговорено в нашем сюжете, насколько слабо вообще влияла смена администрации в Белом доме, например, на отмену санкций. С другой стороны, они в чем-то даже усилялись во время первого срока Дональда Трампа. И вот исходя из этого эмпирического опыта, вроде бы и делаются некоторые выводы и в Кремле, и вас, как социолога, хочу спросить, а почему же так ликуют россияне? Там Пескова на форуме знаний об этом активно расспрашивают, и он там уже отнекивается, еще и не в курсе был, что Путин поздравит Трампа. Это пропаганда перестаралась там лет 8 назад? Или как это получилось? Как вы думаете?
Ну, я могу сказать просто по своим данным, да, я про простых россиян сейчас не буду говорить, я могу сказать, что российский олигархат, российская верхушка, что называется, с томлением упования ждала приход Трампа и воспринимала его как последний свой шанс реально выжить в этой ситуации и как-то выкарабкаться из той дыры, в который ее завел Путин. И причем это даже и выходило и в паблик. Вот достаточно посмотреть некоторые неофициальные, конечно, не российские официальные СМИ, да, а некоторые блоги, например, там олигарх, Дерипаски, например. И они надеялись на республиканцев, совершенно не скрывая этого, и на приход Трампа, именно как шанс выкарабкаться, выбраться из этой дыры, из этой войны, в которую ее загнал Путин. Поэтому они радуются, конечно, сейчас очень сильно. Почему радуются простые россияне? Ну, наверное, они чувствуют это настроение со стороны верхушки через те же СМИ, и для них это тоже надежда на то, что им удастся вылезти из этой войны, причем не просто так, а вылезти из этой войны, как они надеются, победителями. Потому что по всем опросам, да, как не надо, многие или некоторые эксперты говорят, вот россияне хотят мира. Но если немножко копнуть и разобраться в этих опросах, они не хотят просто мира, да, они не хотят мира ценой возвращения Украине оккупированных земель. Они этого не хотят, большинство, по крайней мере. А большинство хочет мира, но ценой победы. Вот они считают, что Трамп им даст такой шанс. То есть что они надеются, что Америка отвернется от Украины. Трамп об этом и вице-президенты об этом впрямую фактически говорили неоднократно. Другое дело, что Трамп разные сигналы давал, но и такой сигнал тоже давал. И это, конечно, опасность очень большая, но, как я уже сказал, не надо впадать в панику. Есть все-таки Европа, есть Евросоюз, и экономика Евросоюза не, скажем так, даже больше, чем американская, если в сумме смотреть. И военные ресурсы у нее тоже в Евросоюзе тоже достаточно серьезные. Просто их не пока очень слабо задействовали в помощи Украине. Я думаю, что если США Украину бросят, то Евросоюз, ратую за собственную же безопасность, будет перенимать на себя и расходы, и военную поддержку.
И хочу с вами также вернуться вот к этому заявлению Путина о трудном 20-летии. Понятно, что Путин в каждом новогоднем обращении россиянам жалуется на очередной трудный год. Это раз за разом повторяется такой референс. Но тут размах серьезный, прямо в поколение в целое. Вот с чем вы связываете такое откровение и такое, ну скажем так, долгосрочное планирование?
Да, мне это, знаете, напоминает, что помните, был фильм «По собачьему сердцу» Булгакова? Там Швондер и другие революционеры пели песню, что тяжелые годы приходят, уходят, но за ним другие приходят, они будут так же трудны. Вот это такая была действительно у большевиков пропаганда и мироощущение, что жизнь – борьба, что вот одни тяжелые уходят годы, но другие за ними другие приходят тяжелые. И вот вся жизнь – это борьба со всем миром. Так как Путин вот такой-то большевик, да, можно сказать, он тоже со всем миром борется. Он, правда, у него идеология другая, под другим флагом, но также продолжает вот эту войну фактически со всем миром, холодную пока, войну со всем миром и горячую с Украиной. И, собственно, поэтому у них не может быть никаких других годов. Им же нужно противостоять, нужно воевать, нужно сражаться ради каких-то бредовых целей со всем миром, поэтому и годы у них будут тяжелые в сознании Путина.
Но в контексте продолжения борьбы, кстати, газета французская «Монд» сегодня писала, я процитирую в заголовке, она вышла с таким названием: «Россия вряд ли откажется от антизападной оси, которую она пытается выстроить». Ну, то есть все-таки мира за 24 часа, обещанные в некоторых предвыборных программах, вы не ожидаете?
Да, не, ну, конечно, это абсурд чистой воды, что будет мир за 24 часа. Я думаю, какая будет ситуация? Трамп, безусловно, предложит какой-то план мирного договора, мирного соглашения, ну, не администрации Трампа, выгодного в реальности, де-факто, выгодного путинской России. Потому что, почему? Трамп, в общем, делец, достаточно известный, да, делец, человек, который не мыслит какими-то идейными, идеалистическими категориями. Ситуация какая? Ему нужен мир, он его обещал, что он там все быстро замирит. Есть два игрока, Россия и Украина. Кого из этих игроков проще принудить к миру? На любых условиях, неважно на каких условиях. Украину, потому что на Украину США тратит множество денег, как считает Трамп, и, соответственно, Украина от него зависит. Россия от США не зависит, как бы все рычаги, какие они могли включить против России, США уже включила. Значит, Трампу, исходя из того, что он игрок, нужно договариваться прежде всего с Россией. Поэтому предложит условия мира, выгодные России. Но это не значит, что на этом все закончится. Да, Россия примет эти условия, и Украина вынуждена тоже будет их принять. Дело в том, что Путину не нужен никакой мир. И даже выгодный ему мир не нужен. Ему нужно уничтожение и капитуляция Украины. Он об этом практически говорит впрямую. Он не считает украинцев отдельным народом, он не считает Украину государством, имеющим право на суверенитет. Поэтому никакие предложения вот такого рода он не примет. Он будет фактически требовать капитуляции или полукапитуляции Украины. Когда мы читали все эти планы, они уже опубликованы, да, 50-тысячная армия и так далее, и так далее. И для чего? Для того, чтобы потом уже полностью униженную и ослабленную Украину доживать, что называется. То есть сначала вот такой унизительной полукапитуляции, а потом ее доживут. Потом в Украине будут выборы, там активнейшие будут участвовать, естественно, российские агенты, которые опять туда вернуться под крышей уже российской, и дальше он ее доживет. Это вот план Путина такой. Пойдет ли, позволит ли это ему Трамп, сказать сейчас сложно. Вот это сказать сложно, да? Потому что в тот момент, как, понятно, что предложит выгодный договор, если Путин от него откажется, может, он пойдет в амбицию, что как так можно? Я же вот пытаюсь сделку совершить с вами, выгодную для вас же сделку, а вы требуете все. Не слишком ли это, что называется, для вас жирно, да? Такое тоже не исключено. Но не исключен и другой вариант, что Трамп начнет фактически дожимать Украину до вот этого соглашения на этой полукапитуляцию, потому что это единственный способ для него удовлетворить или реализовать свое обещание о немедленном мире. Потому что капитуляция одной из сторон — это тоже переход к миру. Пускай этот мир и ужасен будет, да, но для Трампа это маловажно.
Тут вопрос действительно относительности и вопрос того, что именно считать миром. Игорь, спасибо. Мне очень хочется с вами продолжить обсуждение в еще одном, посмотрев сюжет про еще один фактор, который не может не повлиять на текущий миропорядок, скажем так. Богатые богатеют. Избрание Дональда Трампа президентом США увеличило капитал первой десятки списка Forbes и сулит встряску мировой экономики. Эксперты, в том числе опрошенные Радио Свобода, предрекают падение мировых цен на нефть, а также торговую войну США с Китаем. Как это отразится на экономике России, в том числе, разбирался Илья Козин.
Я немедленно положу конец разрушительному кризису инфляции, снижу процентные ставки и уменьшу стоимость энергии. Мы будем бурить и еще раз бурить.
Июль этого года Трамп, выступая на предвыборном митинге в Милуоке, обещает избирателям, что Америка не будет сдерживать собственное производство нефти. Это значит, что мировые цены на нефть могут упасть. В частности, на это указал предприниматель Олег Дерипаска.
Трампа начали поздравлять. Доброе утро, новый мир. Нефть к 50 к маю, мир будет, похоже, везде.
От низких цен на нефть может пострадать российская экономика, которая, особенно в условиях международных санкций, сильно зависит от импорта. Чем дешевле нефть, тем меньше денег и меньше возможностей что-то купить у других стран, объясняет экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Россию ожидает дефицит на товарном рынке, который выльется либо в резкий рост цен, который компенсирует. Ну, то есть не у всех будет достаточно денег, чтобы покупать импортные товары, либо вот в натуральный дефицит, причем это будет касаться всего, от продовольствия до бытовой техники.
В целом же избрание Трампа президентом США сулит мировой экономике настоящую встряску, которой не было с 30-х годов прошлого столетия, пишет Bloomberg. В основе этого предположения протекционистские планы Трампа. Он намерен ввести значительные пошлины на импорт, чтобы стимулировать производство внутри страны. Несмотря на это, США ожидает интересное развитие отношений с Китаем, полагает аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин. По его мнению, две страны находятся в торговом симбиозе и не могут обойтись друг без друга. Со временем они придут к мирному сосуществованию.
От этого может проиграть Россия, опять-таки. Китайцы не оставят ее в стороне, они по-прежнему будут свои товары поставлять. Но если сохранится режим санкций, то мы уже видим, что китайцы иногда либо мешают товарообмену с Россией, либо выдвигают такие условия, которые России совершенно невыгодны.
Не так оптимистично по поводу президентства Трампа настроен Максим Блант.
Во-первых, Дональд Трамп вполне способен, если он начнет выполнять все свои предвыборные обещания, обрушить любую экономику, начиная с американской, заканчивая китайской. То есть торговая война между США и Китаем чревата серьезным мировым кризисом.
Избрание Трампа уже встряхнуло мировую экономику, заставило взлететь биткоин до исторического максимума – 75 тысяч долларов США за монету. В свою очередь доллар по отношению к другим валютам устремился почти на 2% за сутки. Это стало самым значительным однодневным приростом с июня 2016 года. Благодаря победе Трампа выросло состояние основателя компании Tesla и SpaceX, владельца Twitter, он же X, Илона Маска. Плюс 26,5 миллиардов долларов. В свою очередь, состояние основателя Amazon Джеффа Безоса выросло на 7 миллиардов долларов.
Игорь, ну вот сложно, знаете, так недооценивать зависимость российской экономики от цен на нефть. Это и подчеркивается каждый раз во всех разговорах об экспорте, во всех разговорах о том, что было бы неплохо слезть этой иглы. И даже якобы удается, но раз за разом мы видим опасения и в Центробанке, и в Минфине. И вот, на ваш взгляд, все вышесказанное в сюжете нашим корреспондентам, как и вообще может ли повлиять на ход войны? Как вы думаете?
Не повлияет. Тут же еще разные моменты есть. В том числе и, кстати, амбивалентное такое влияние курса Трампа на цену на нефть. Да? Почему? Потому что параллельно с тем, что он действительно кричит, что американцы будут качать нефть, он же и пытается ужесточить резко санкции на Ирана и выдавить иранскую нефть с мировых рынков. Понятно, что обострение американско-иранских отношений, тем более какая-нибудь война подобного рода или даже просто вытеснение иранской нефти с мировых рынков тоже повлияет на цену на нефть, но уже эта цена на в плюс, повлияет в плюс. Эта цена будет под влиянием этого расти. Так что я не уверен, что курс Трампа приведет к какому-то резкому падению цен. Безусловно, ну и 50 долларов за баррель – это не критическая цена для российской экономики, не критическая. Она неплохо существовала при такой цене. Знаете, как я помню времена, да, 90-е годы, тогда баррель нефти стоил, ну, по-моему, около 10 долларов, может, чуть больше. И вот тогда это действительно была цена абсолютно критическая, кризис неплатежей, в бюджете не было денег, но даже 40 долларов за баррель – это не критическая цена.
Ну, боюсь, это еще вопрос инфляции. Игорь, большое спасибо. Социолог Игорь Эйдман был с нами в прямом эфире, за что ему еще раз большое спасибо. О новых событиях расскажу вам в понедельник в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Иван Воронин. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.